Глава 14. Один на троих. Через несколько дней мы должны были достигнуть первых возвышенностей северных областей Индии, которые идут от уступа к уступу, от холма к холму, от горы к горе, вершины которой самые высокие на земном шаре. Погода стояла дождливая, но температура средняя и сносная. Как ни был тяжел наш поезд, дорога хорошо выдерживала широкие его колеса. Если они врезались слишком глубоко в каком-нибудь овраге, стор прибавлял пару и без труда устранял препятствие. До сих пор мы только могли благодарить за этот способ передвижения. Перед нашими глазами беспрерывно менялись картины. Открывались новые горизонты, и теперь это была уже не та громадная равнина, расстилающаяся по берегам Ганга до территории Ауда и Рохилькенда. Вершины Гималайских гор образовывали на севере гигантскую кайму, на которую наталкивались тучи, гонимые юго-западным ветром. Мы продвигались к границе Тибета. Обработанных полей виднелось гораздо менее. Местность, по которой мы проезжали, становилась все более дикой. Пальмы исчезли и заменились великолепными бананами и группами бамбуков, ветви которых раскидывались серпом на 100 футов выше земли. Тут также виднелись магнолии с большими цветами, наполнявшими воздух благоуханием, великолепные клены, разнообразных видов дубы, каштановые деревья, громадные сосны, похожие на пандусы. Небольшие, но очень яркие герани, рододендроны, лавры, грядами расположенные вдоль дороги. Изредка показывались деревни с соломенными или бамбуковыми хижинами. 2 или 3 фермы, но при приближении к горам мы все реже и реже встречали людей. В продолжении 6 дней июня дождь шел беспрерывно. У нас не было и полдня затишья, и поэтому мы принуждены были оставаться в гостиной первого дома и разгонять скуку курением, разговорами и игрой в вист. К величайшему неудовольствию капитана Года это время было полным отдыхом для ружей, но 2 открытых шлема, которые он сделал в 1 вечер, возвратили ему его обычное хорошее расположение духа.
«Тигра можно убить всегда!» «А шлем — дело не шуточное, а главное — редкое!»
На такое справедливое и так ясно выраженное предложение отвечать было нечего. 17 июня мы остановились у Бенгала, специально предназначенного для путешественников. Погода несколько прояснилась, и железный слон, сильно потрудившийся в эти 4 дня, требовал, если не отдыха, то, по крайней мере, некоторой заботы. Поэтому мы условились провести здесь половину дня и следующую ночь. Бенгала, или караван-сарай, на больших дорогах полуострова представляет собой 4-угольник из невысоких зданий с башенками, окружающий внутренний двор, что придает ему совершенно восточный оттенок. Прислуга в этих сараях состоит из бгисти или водовоза, повара, этого благодетеля тех нетребовательных путешественников, которые довольствуются яйцами и цыплятами, и концами поставщика провизии. Сторож сарая – пион, агент компании, которой в большинстве случаев принадлежат эти заведения. Главный же надзор за ними поручается инженеру округа. В этих заведениях существует довольно странное, но строго соблюдаемое правило. Всякий путешественник может занимать сарай в течение 24 часов. Если же он желает остаться далее, должен получить позволение от инспектора. И если такового не имеется, первый приезжий, англичанин или индус, может потребовать уступки места. Понятно, как только мы приехали, железный слон произвел свой обычный эффект. Тем не менее, я должен сознаться, что занимавшие сарай смотрели на него скорее с презрением. Презрением, высказываемым так сильно, что вряд ли оно могло быть искренним. Правда, мы имели дело не с простыми смертными, путешествующими ради удовольствия или торговыми целями. Речь идет не об английском офицере, отправлявшемся в гарнизон на непальскую границу, не об индостанском купце, ведущем свой караван в афганские степи за Лахор или Пешавар. Это был никто иной, как принц Гуру Синг, сын независимого гузератского раджи, путешествующий с большим великолепием по северу Индийского полуострова. Этот принц занимал не только 3 или 4 залы в сарае, но и все службы, которые были устроены так, что могли поместить всю его свиту. Я никогда еще не видел путешествующего раджу, поэтому как только мы устроили нашу стоянку на 1/4 мили от сарая на берегу небольшой речки под тенью великолепных пандаусов, я вместе с капитаном Годом и Банксом отправились осмотреть стоянку принца Гуру Синга. Сын раджи не может переезжать с места на место в единственном числе. И если есть люди, которым я не завидую, то это те, которые не могут пошевелиться, не приведя тотчас в движение несколько сот человек. Лучше быть простым пешеходом, с котомкой на спине, с палкой в руке, с ружьем за плечами, чем принцем, путешествующим по Индии со всем церемониалом, который налагает на него это звание. «Это не человек переезжает из одного города в другой», — сказал мне Банкс, «а целое местечко, переменяющее свои географические условия». «Я предпочитаю паровой дом», — ответил я, «и ни за что бы не поменялся с сыном раджи». «Легко может быть», — возразил капитан, «и принц предпочел бы наш подвижной дом всем этим громоздким дорожным принадлежностям». «Ему стоит сказать только слово, а главное заплатить, что следует», — закричал Банкс. «И я ему устрою паровой дворец. Но в ожидании его заказа посмотрим на его кочевье». В свите принца насчитывалось не менее 500 человек. Под большими деревьями в равнине были симметрично, как палатки в большом лагере, расставлены до 200 повозок. В одних запряжены быки, в других — буйволы. Кроме того, 3 великолепных слона, несших на спине необыкновенно богатые паланкины, и 20 верблюдов, приведенных из западных стран Индостана. В караване не было недостатка ни в чем, ни в музыкантах, услаждавших слух его светлости, ни в баядерках, очаровывавших его глаза, ни в фокусниках, развлекавших его в праздничные часы. 300 носильщиков и 200 алебардщиков дополняли личный состав прислуги, жалование которой истощило бы всякий кошелек, кроме кошелька независимого индийского раджи. Музыканты с бубнами и цимбалами, там-тамами принадлежали к той школе, которая заменяет звуки шумом. Между фокусниками были заговорщики-змей, которые своими заговорами прогоняют и привлекают присмыкающихся. Очень искусные в упражнениях саблями акробаты, танцующие на слабо натянутом канате с пирамидой глиняных горшков на голове и в обуви из буйловых рогов. И, наконец, те фокусники, которые по желанию зрителей могут старые змеиные шкуры превращать в ядовитых кобр. Байдарки принадлежали классу тех хорошеньких женщин, которыми так дорожат для вечеров или отелей, где они исполняют двойную роль – певиц и танцовщиц. Очень прилично одетые, одни в кисею, вышитую золотом, другие в юбке со складками и в шарфах, которые они раскидывают в танцах. Эти балерины были богато разукрашены дорогими браслетами на руках, золотыми перстнями на руках и ногах и серебряными погремушками на икрах. В таком наряде они с грацией и удивительной ловкостью исполняют знаменитые танцы. Я надеялся, что мне придется восхищаться ими по собственному приглашению раджи. Затем в составе караванной прислуги было несколько мужчин, женщин и детей, имевших неведомое назначение.